Большая холодная комната с голыми серыми стенами, с железными решетками в окнах. Он теперь уже не спит, а только всегда хочет спать и не может выспаться. Будет слишком рано. Сквозь туман, который ест глаза, видны длинные казармы, желтые цейхгаузы, полосатые будки, земляные валы с пирамидами ядер, с жерлами пушек и сокольничье поле, покрытое талым серым снегом, под серым небом, с мокрыми баронами и галками. Слышна барабанная дробь, окрики военных экзерциций. «Во фронт! Мушкет на плечо! Мушкет на караул! Направо кругом!» И сухой треск ружейной пальбы. И опять барабанная дробь. С ним тетка, царевна Наталья Алексеевна, старая дева с желтым лицом, костлявыми пальцами, которые прибольно щиплют, и злыми колючими глазами, которые смотрят на него так, как будто хотят съесть упаршивый Авдотькин щенок. Лишь долгое время спустя узнал он, что случилось. Царь, вернувшись из Голландии, сослал жену, царицу Авдотью, в Суздальский монастырь, где насильно постригли ее под именем Клены. А сына взял из кремлевских теремов в село Преображенское, в новый потешный дворец, рядом с дворцом за стенки тайной канцелярии, где производится розыск о стрелецком бунте. Там каждый день пылает более 30 костров, на которых пытают мятежников. Наяву или во сне было то, что ему вспомнилось, потом он и сам не знал. Крадется, будто бы ночью, вдоль острых бревен забора, которым окружен тюремный двор. Оттуда слышатся стоны. Свет блеснул в щель меж бревнами. Он приложил к ней глаза и увидел подобие ада. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят тебя зарезать. Людей жарят на огне, поднимают на дыбу и растягивают так, что суставы трещат, раскаленными до красна железными клещами ломают ребра, подчищают ногти, колют под них разожженными иглами. Среди палачей царь. Лицо его так страшно, что Алеша не узнает отца. Это он и не он, как будто двойник его, оборотень. Он собственноручно пытает одного из главных мятежников. Тот терпит все и молчит. Уже тело его, как окровавленная туша, с которой мясники содрали кожу, но он все молчит, только смотрит прямо в глаза царю, как будто смеется над ним. Умирающий вдруг поднял голову и плюнул в глаза царю. «Вот тебе, собачий сын, антихрист!» Царь выхватил кортик из ножен и вонзил ему в горло. Кровь брызнула царю в лицо. Алеша упал без чувств. Утром нашли его солдаты под забором на краю канавы. Он долго пролежал больным, без памяти. Едва оправившись, присутствовал по воле батюшки на торжественном посвящении дворца Лефорта богу Бахусу. Алеша в новом немецком кафтане с жесткими фалдами на проволоках, в огромном парике, который давит голову. Тетка в пышном раброне. Они в особой комнате, смежной с тою, где пируют гости. Тофтяные завесы, последний остаток теремного затвора, скрывают их от гостей. Но Алёше видно все. Члены всепьянейшего собора, несущие вместо священных сосудов кружки с вином, фляги с медом и пивом, вместо Евангелия открывающийся в виде книги погребец со склянками различных водок, курящийся в жаровнях табак вместо ладана. Верховный жрец, князь, папа, в шутовском подобии патриаршей ризы, с нашитыми игральными костями и картами, в жестяной митре, увенчанной голым вакхом и с посохом, украшенным голую Венерою, благословляет гостей двумя чубуками, сложными крест-накрест. Начинается с попойка. Шуты ругают старых бояр, бьют их, плюют им в лицо, обливают вином, таскают за волосы, режут насильно бороды, выщипывают их с кровью и мясом. Пиршество становится за стенком. Алёше кажется, что он все это видит в бреду, и опять не узнает отца. Это двойник его, оборотень. Светло-порфирный великий государь-царевич Алексей Петрович, сотворив обезначальным альфа начало и в немногого ж времени совершив литер и слогов учения, по обычаю азбуки учит часослов, — доносил царю последний шарап, Никишка Вяземский, царевичев дядька. Он учил Алешу по домострою, как всякой святыни касаться, чудотворные образа и многоцелебные мощи целовать с опасением и губами не плескать, и дух в себе удерживать, ибо мерзко Господу наш смрад и обоняние. Про свиру святую вкушать бережно, крохи на зим не уронить, зубами не откусывать, как прочие хлебы, но, уламываючи, кусочками класть в рот и есть с верою со страхом. Слушайте наставление, Алеша вспоминал, как во дворце Лефорта перед бесстыжей немкою Монсихой пьяный Никишка вместе с князем, папою и прочими шутами отплясывал в присядку под свист весны и кабацкую песенку. «На Поповском лугу! Их, вох! Потерял я дуду! Их, вох!» Ученый немец барон Гюйсен представил царю «Методус инструкционс» — наказ, по которому тот, ему же учение его высочества государя-царевича поверено будет, поступать имеет. В чувстве и сердце любовь к добродетелям всегда насаждать и утверждать, так уж о том трудиться, дабы ему отвращение и мерзость ко всему, еже пред Богом злодеяние именуется, внушено, и из того происходящие тяжкие последствия основательно представлены и прикладами из Божественного Писания и светских гисторий освидетельствованы были. Французскому языку учить, который ни через что иное лучше, как через повседневное обходительство, изучен быть может. Расцвеченные маппы географические показывать. К употреблению циркуля помалу приучать, и изрядство, и пользу геометрии представлять. Начало к военным экзерцициям, штурмованию, танцеванию и конской езде учинить. К доброму русскому штилю, то есть слогу, приводить. Во все почтовые дни французские куранты с Меркурием историческим прилежно читать и купно о том политические и нравоучительные напоминания представлять. Телемака к наставлению его высочества, яко зерцало и правила предбудущего его правительства во всю жизнь употреблять. А дабы непрестанным учением и трудами чувств не наскучить, к забаве игру труктофель в умеренное употребление привесть. Все труды сии, возможно, в 2 года удобно отправить и потом его высочество в науках к совершенству приводить, без потеряния времени, дабы он к основательному известию приступить мог о всех делах политических в свете, о истинной пользе сего государства, о всех потребных искусствах, якоже фортификации, артиллерии, архитектуре гражданской, навигации и прочее, к наивязшей его величества радости и к собственной его высочества бессмертной славе. Для исполнения наказа выбрали первого попавшегося немца Мартына Мартыновича Нейбауэра. Он учил Алешу правилам европейских комплиментов и учтивств по книжке «Юности честное зерцало». Наипаче всего должны дети отца великой чести содержать. И когда от родителей, что им приказано, всегда шляпу в руках держать и не с ним бряд, но немного уступая позади он их к стороне стоять, подобно яко паш некоторый или слуга. Также встретившего на 3 шага не подошед и шляпу приятным образом сняв, поздравлять, ибо лучше кого про кого говорят, он есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели... когда скажет, он есть спесивый болван. На стол, на скамью или на что иное не опираться и не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется. Молодые отроки не должны носом храпеть и глазами моргать. И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, якобы в трубу трубит или громко чихает, и тем других людей или в церкви детей малых устрашает. Обрежь ногти. Да... не явится, якобы он и барктом обшиты. Сиди за столом благочинно, прямо. Зубов ножом не чисти, но зубочисткую. И одной рукой прикрой рот, когда зубы чистишь. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, ибо так делают крестьяне. Молодые отроки должны всегда между собой иностранными языками говорить, дабы тем навыкнуть могли, и можно бы их от других незнающих болванов распознать. Так пел в одно ухо царевичу немец, а в другое — русский. «Не плюй, Алешенька, направо, там ангел-хранитель. Плюй налево, там бес. Не обувай, дитятка, левую ножку наперед правой, грешно. Собирай в бумажку и храни ноготки свои стриженные. Было бы чем на гору Сионскую в царство небесное лезть. Немец смеялся над русским, русский над немцем, и Алеша не знал, кому верить. Горделивый студент, мещанский сын из Гданска.